Будда Шакьямуни в учении было несколько вещей, которые не затрагивались другими учителями до и после него. Одна из них – это три превосходных качества, которые форматируют наш подход к практике и работе с собой. Это превосходное начало, превосходная основная часть и превосходное завершение. Этих качеств или характеристик духовной практики нет в других учениях. Если они потом и появлялись, то они, скорее всего, были заимствованы. И это очень хорошая, важная вещь, которая на самом деле обозначает весьма естественный природный процесс, который мы можем наблюдать в природе. Каждый цветок, даже самой сухой пустыни, утром представляет из себя бутон. И потом, когда начинает появляться солнце, он постепенно открывается. И все то время, пока есть солнце на небе, он находится в более-менее открытом состоянии, потом опять закрывается. Это такая естественная динамика жизни и живых существ. Цветок тянется солнцу, солнечной энергии. В этой солнечной энергии заложен свет и любовь. Там также заложено знание, потому что для цветка свет и любовь – это также знание, посредством которого он растет и эволюционирует. Я не буду сейчас в эту тему углубляться, потому что не обязательно знать, как эволюционируют растения. Мы же, люди, представляем собой существ, которые также растут, эволюционируют. И мы в нашем состоянии, в котором мы находимся, находимся в отрыве от света, любви и знаний. Этот отрыв, он еще больше усугубляется спецификой нашего времени, которое можно называть Кали-Югой или веком упадка, можно называть информационным вмешательством, как угодно. Но очевидно, что происходит некоторая подмена, и у нас к нашей базисной глобальной нехватке света и любви добавляется еще что-то, что не дает нам испытать и пережить это в полной мере. И мы все равно тянемся к свету и любви, каждый своим особенным, уникальным образом пытается найти и разыскать это в тех людях, которые могут с ним поделиться этим светом и любовью. Иногда в книжках каких-то, в учениях. И кому-то это дается больше, кому-то меньше. Но при этом везде, в пространстве и в любой точке времени, просветленные существа, даже если мы никогда не встречали, не видели, и даже если мы никогда не слышали о них, находятся рядом с нами. И вообще все пространство, которое пронизывает всю Вселенную, содержит в себе бесчисленные просветленные существа. Наш же процесс роста или эволюции всегда связан с тем, что мы стремимся к более полному свету и любви, который нас и окружает, и находится внутри нас. Мы всегда тянемся к этому. Просто иногда забываем, иногда попадаем в силу омрачений или до какой-то степени, до какой-то точки, может быть, мы не до конца осознаем, что нам это нужно, но инстинктивно все равно тянемся. Когда мы дошли до того уровня, на котором мы находимся сейчас, мы вспоминаем о том, что просветленные существа, равно как и все пространство, в котором мы находимся, содержат в себе свет и любовь. И для начала мы просто пытаемся поверить в это. И поверив в это, мы просто тянемся, стремимся к этому свету и любви. Мы можем это воспринимать в виде какого-то Бога, в виде какого-то Будды, в виде какого-то учителя, который на время становится для нас проводником или каналом этого света и любви. Но суть все равно в том, что этот свет и эта любовь, они находятся везде в пространстве, в любой его точке. И каждое наше воплощение, когда мы оказываемся в очередном теле, несколько лет, а для кого-то десятков лет, тратится на то, чтобы нам понять, что нам нужно больше света и любви. Если мы это поняли, то значит наше воплощение данное конкретное обрело смысл. Если не поняли, ничего страшного. В следующем воплощении поймем чуть побольше. И когда мы уже услышали об этом и хотя бы частично поняли, для нас и начинается настоящая духовная работа. Она как раз-таки в этот момент начинается, а не когда мы начали читать какую-то книжку или какую-то мантру или делать какую-то эзотерическую практику. Духовная работа начинается тогда, когда мы осознали, что нам нужно больше света и любви, и также поняли, что потенциал этого в виде просветленной природы заложен внутри нас. И это нам нужно также для того, чтобы поделиться этим с другими. И тогда каждое утро, когда мы просыпаемся, обладая хотя бы таким частичным пониманием, мы устремляемся к просветленным существам именно за этим и раскрываемся как бутон цветка, который просыпается с утра и раскрывает свои лепестки навстречу солнцу, которые и дарят ему свет, любовь и знание. И с этого, по идее, должен начинаться каждый наш день. Если мы сможем таким образом строить каждый свой день, то считайте, что каждый наш день будет содержать в себе духовную практику. Машинальные или механистические или автоматические действия, направленные на какие-то духовные или эзотерические практики, не дадут такого понимания, такого эффекта, как одно осознанное устремление в начале дня для того, чтобы реально раскрыться просветленным существам, силам, свету и любви, которые нас окружают. Даже если мы до конца этого не ощущаем. Я вам скажу по секрету, что до конца этого даже бодхисаттва не ощущает. Так что ничего страшного нет в том, что мы не ощущаем это до конца. Это нормально, и это часть естественного процесса созревания. И это само по себе есть мощнейшая практика, с которой мы начинаем каждый свой день. И если мы устремляемся к свету, любви, к просветленному источнику, то это задает самый глубочайший и самый мощный формат и структуру для каждого дня, который мы потом проживаем более-менее с этим пониманием. Ну вот, доброе утро. Представьте, что мы начинаем наш очередной день. И все те предварительные молитвы или обращения к просветленным существам, которые мы читаем традиционно в начале учения или в начале сессии практики, они такие направлены как раз на то, чтобы дать нам несколько минут для того, чтобы расслабиться немножко из своего напряженного и скованного состояния, вспомнить о том, что мы ради этого живем и ради этого начинаем каждый новый день, и дать возможность своему сердцу осмыслить это, открыться и почувствовать необходимость в еще большем количестве любви и света. Мы настраиваем себя таким образом. Настраиваем себя на то, чтобы устремиться, осознанно устремиться к просветленным существам и к своему просветленному потенциалу. Если мы задаем себе такой осознанный импульс, то считайте, что весь день, если мы сильно не будем отвлекаться, превращается в духовную практику.
Yeah. Очень много, 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 оч
значение. Просто старайтесь несколько минут еще медитации, пробуйте ощутить еще чуть более глубокое, открытое состояние, чем то, что было вчера. Мы только что открылись и устремились ко всем просветленным существам, ко всей той любви и свету, которая окружает нас везде. Оставайтесь в состоянии медитации, просто послушайте несколько слов.
это живое состояние, мертвое, незакрытое, незафиксированное. Не нужно что-либо фиксировать или замораживать в своем состоянии, когда мы пытаемся медитировать. Живое значит открытое всему. И все наши органы чувств, как двери, ворота, распахнуты всему тому, что через них проходит. Мы не пытаемся ничего контролировать. Просто оставляем все так, как есть, без изменений. То, что предстает перед нашими глазами, даже если оно двигается или шевелится, происходит именно так, как происходит. Звуки раздаются именно так, как раздаются. Все тактильные или другие ощущения точно так же происходят. И нам не нужно добавлять никаких манипуляции или каким-то образом изменять или контролировать. Восприятие принимает форму тока или реки, которая течет сам по себе. Мы просто в него не вмешиваемся. Да и нет никого, кто бы туда вмешивался. Мы даже самого наблюдателя всего этого процесса оставляем в покое. Не трогаем ни внешние, ни внутренние аспекты себя. Наивысшие настоящей медитации не нужно контролировать ничего вообще. Ни положение своего тела, ни дыхание, ни то, как у нас происходят мысли, ни то, кто что там делает рядом с нами. Не нужно даже контролировать, то контролируем мы себя или не контролируем. Мы просто оставляем все так, как есть, в одном великом потоке восприятия. Мы не создаем какое-либо медитативное состояние у себя в уме. Не пытаемся удерживать какое-либо медитативное состояние. И именно поэтому мы не боимся выйти или потерять какое-то состояние. Не прикладываем никаких усилий для того, чтобы что-то удержать в себе вообще. С каждым выдохом и осознаванием мы сбрасываем, складываем в себя все больше и больше ментальных усилий. И от нас не требуется добавлять ничего в тот процесс, который происходит. Все меньше и меньше усилий на поддержание какого-либо состояния вообще. Мы просто находимся в ясном, открытом, спокойном положении. Просто присутствует. Полная открытость. И никакие звуки, никакие мысли или объекты, по идее, не могут нас побеспокоить, если мы находимся в таком открытом состоянии. Хорошо, достаточно медитировать. Ну, если кто-то хочет, может продолжить. Вот теперь остановитесь на секундочку и посмотрите. Во время этой медитации, которой мы сейчас занимались, которая там несколько раз повторялась, не требовалось никаких совершенно усилий. Что вас беспокоило? Сами для себя подумайте, вспомните, что вам мешало находиться в спокойном состоянии. Мысли, какие мысли, ощущения физические, какие ощущения, или какое-то общее состояние нервозности или беспокойства. Если такие состояния или ощущения были, которые вам мешали находиться в состоянии медитации, то это и есть те прекрасные наши качества, которые нам нужно уравновесить. Вначале их нужно заметить, увидеть как часть себя, которая изнутри лезет и мешает нам находиться в уравновешенном состоянии. И потом просто принять и потихонечку отпускать. И это чрезвычайно важная работа для того, чтобы у нас улучшалось качество медитации. Собственно говоря, то, что мы замечаем в процессе медитации, как некое беспокоящее проявление себя, это и есть золото. То самое золото, которое, раскопав, мы можем помочь себе освободиться от него. Потому что если мы его не раскопаем, или просто то мы с ним и останемся, с этим золотом. И оно будет продолжать беспокоить наше состояние не только в состоянии медитации, но и в любой повседневной жизни. Потому что то, что вы заметили сейчас, если заметили, в состоянии медитации, как некий беспокоящий элемент, можете быть уверены, что в обычном повседневном состоянии, когда мы не медитируем, оно присутствует на 100%. Просто мы его даже не замечаем. И у нас не будет даже шансов его заметить. Но при этом этот элемент, он может усиливаться еще несколько раз в нашем обычном состоянии. И от нас требуется, помимо такого спокойного, открытого, естественного присутствия, также раскрывать в себе все эти беспокоящие элементы. Потому что в нас их масса, куча, и они будут появляться со временем другие и разные. И медитацию не стоит воспринимать как некое искусственное формирование или образование ума, которое мы можем сформировать, усилить, накачать как бицепс. Вне зависимости от других факторов. Бицепс мы можем накачать даже как у Шварценеггера. Если мы будем там по 6 часов в день проводить качалки, питаться там протеинами, всякими штуками, с медитацией так, с настоящей медитацией не получится. Мы сможем накачать состояние углубленности или притупленности, закрытости. Это мы сможем накачать. Но состояние открытости мы накачать не сможем. Потому что ему будут препятствовать те или иные наши качества, факторы, мысли или физические, или энергетические ощущения, которые, если мы будем игнорировать, просто будут его сдерживать и все. И мы будем испытывать некий дискомфорт или сопротивление. И мы его будем испытывать подсознательно, полусознательно, или даже, может быть, чуть-чуть сознательно. Но в результате у нас либо будет отпадать желание заниматься медитацией, в результате либо мы будем искать такое внутри себя состояние, в котором нам было бы комфортно во время медитации. И это состояние мы потом и будем считать или называть самой подходящей нам медитацией. Вот то состояние, в котором нам комфортно, которое мы там укутаемся где-нибудь, там, свернемся калачиком и будем торчать. Но это состояние медитацией не является. Как я вчера говорил, если помните, для человека, который в принципе является клиентом психиатра, это хорошая медитация, если он сможет просто минутку, вторую посидеть в расслабленном состоянии, и даже если он будет засыпать, и у него не будет ни малейшей доли ясности. Вот для него это, может быть, верхняя планка. Просто посидеть и успокоиться в таком состоянии, потому что такой человек, в принципе, успокоиться сложно может. Нам же, ну, я надеюсь, что здесь не так много пациентов, психиатров. В среднестатистическом здоровом или нормальном психическом состоянии не нужно пользоваться методом притупления своего ума. Нам наоборот нужно раскрывать в себе ясность и открытость. И в этом смысле, когда мы просто находимся так, без каких-то дополнительных конструкций умственных и без дополнительных упражнений, там также присутствует и шамадха, и випассана, для кого эти термины уже более-менее знакомы. Нам просто нужно понять, каким образом они присутствуют и каким образом нам свой ум лучше поддерживать для того, чтобы он, или направлять, для того, чтобы он приходил в еще более оптимальное состояние. Просто качество шамадхи в таком естественном присутствии вы можете понять на одном простом примере. У вас здесь есть река Волга. Ну, кто из Москвы, там, Москва или что угодно. Прошел катер. Знаете, что с волнами происходит после этого, да? Вначале появляется одна волна, потом она идет. И если мы сидим на берегу, вначале приходит первая волна, да? Такая, самая сильная. Ну, в зависимости от того, там ракета прошла или комета, или что-нибудь. Она разве одна, эта волна приходит? Нет. За ней приходит следующая, потом еще, еще, еще. Хотя катер прошел один раз, на самом деле. Даже если он... Это простая лодочка или самая сложная, там, самая сильная ракета. И эти волны, они следующие приходят со все уменьшающейся силой. Правильно? Вот примерно такую динамику мы задаем своим мыслям, когда они начинают на нас нападать. В состоянии медитации. Мы как бы себя изнутри успокаиваем. Мы можем это делать вот именно так, да? С выдохом, с таким выдохом, или как я когда-то в Крыму показывал, там, выдыхать слог «Ха» и прям выдыхать эту мысль, как энергию, которая пришла. И она не исчезнет сразу. Она там, несколько секунд, а в некоторых случаях минут, может быть, еще на наш ум, на нас понакатывается. Ее динамика будет отрабатываться еще какое-то время. Но мы осознанно устраняем силу этой мысли. И это есть аспект шамат. Это не то, что отдельная практика шамадхи. Я сейчас еще раз подчеркиваю. Сейчас я вернусь к отдельной практике шамадхи, для того, чтобы была понятна разница. Это аспект самоуспокоения, который нам может понадобиться во время практики естественного состояния или присутствия. Может понадобиться, потому что может и не понадобиться. Это не игра слов, а скорее относится к уровню нашей, скажем так, реализации или зрелости в плане медитации. Потому что на каком-то этапе нам энергия мыслей перестает мешать вообще. И там, вне зависимости от того, какой они силы приходят, мы это просто используем как топливо для раскрытия дальнейших качеств и мудрости. Но это, как правило, на том этапе появляется, когда у человека стабилизировано осознавание природы ума или присутствие естественного состояния. До этого этапа может показаться, может казаться, что мысли мешают во время медитации. И поэтому мы можем пользоваться этим качеством самоуспокоения во время медитации, не прерывая медитацию на то, чтобы позаниматься отдельно какой-то шамадхой, а просто поймав эту силу мысли и чувствуя, что она нас уносит, мы себе внутренне так, и ее волны становятся все меньше, меньше и меньше. Но мы при этом находимся в неком осознавании этой мысли или эмоции. Мысли и эмоции – это одно и то же на всякий случай. Просто эмоция – это мысль, в которую вложено больший заряд энергии. Как правило, это мысль, которая появляется по поводу какого-то свежего раздражителя, который нас особенно сильно волнует или интересует. Например, там зашли мы в магазин, нас назвали там плохим словом, незаслуженным, да? Даже если мы считаем себя практикующим в высокой стадии, мы все равно придем домой, сядем. И если мы сядем медитировать, несколько минут в голове будет крутиться эта мысль, да он сам козел. И это эмоция. По сравнению с этой мыслью или эмоцией, то, что мы видели в этом магазине, нам даже в голову не придет. Хотя мы посмотрели на прилавок, увидели 200-300 товаров. По поводу каждого из них у нас произошел такой фоторепортаж. И все это отложилось и отпечаталось при помощи тех же самых мыслей. Вот. И если какая-то мысль появляется в виде такого сильного раздражителя, и мы не можем с ней справиться, то мы здесь можем добавлять этот аспект самоуспокоения. Просто замечая эту мысль, мы смотрим на нее, и она сама по себе, и как бы успокаиваем себя, все. Эта тема мне не интересна. Можно даже сказать себе так словами. Эта тема мне не интересна. И она начинает, ее динамика начинает спадать и уходить. Это аспект был шамадхи. Теперь аспект випассаны, как более полного видения в таком естественном присутствии. В чем он выражается? Во все большей и большей открытости. Мы вроде как бы сидим, вроде как бы не закрываемся. У нас есть органы чувств, которые продолжают вроде как бы работать. Мы с ними ничего не делаем. Заметьте, обратите внимание, мы не входим в какое-то полузаклиненное состояние такое, когда мы пытаемся находиться в естественном состоянии или в осознавании природы ума. Мы не вставляем из себя внутри какой-то штирь для того, чтобы наши органы чувств прекратили воспринимать все те вещи, которые перед ними появляются, чтобы они нас не беспокоили. Это неправильно. Мы, наоборот, остаемся как живой организм. Вот как цветочек, который раскрылся. Цветочек, когда он раскрылся, это тоже живое существо. Хотя у нас в буддизме растения не относятся к живым существам, они все равно живые существа. Там просто не договаривают. Так вот, когда появляются какие-то раздражители из внешней среды, которые влияют на динамику и жизнь этого цветочка, он на самом деле реагирует. И если посмотреть на него под микроскопом даже, не надо даже оком Будды на него смотреть, если мы увидим, что идет какая-то солнечная вспышка, например, да, вот мы проследили, особо сильная солнечная вспышка, цветочек будет прикрываться. Если, ну, по сравнению со средней динамикой. Если начнет дуть какой-то очень сильный ветер, цветочек тоже начнет прикрываться. Если же все условия будут из менее гармоничных переходить в более гармоничные, цветочек может еще больше открываться. Это живой организм. Он реагирует на внешнюю среду таким образом, которым для него свойственно. Мы же, с одной стороны, воспринимаем вещи и реагируем примерно так же. Должны реагировать примерно так же, как естественный продукт природы под названием цветочек. С другой стороны, у нас есть сознание, которое делает нас более реализованным, более эволюционно развитым существом, чем цветок, растение или дерево. И это дает нам возможность удерживать свое качество открытости или принятия, вне зависимости от тех обстоятельств, которые происходят. Вот мы сидим, к примеру, медитируем, никого не трогаем. Вот, у нас летит цветочек, попадает. Хорошо, если цветочек. Горячего чая принесу. И тут волей-неволей появляются вопросы. Что это вообще такое? Даже если лама приснул горячего чая. Что это такое? Я сижу тут вся мокрая. Довольно. И надо же что-то с этим делать, по крайней мере, выйти, штаны поменять там, и так далее. Но при этом мы медитируем ли мы в комнате или идем по улице. Наша работа, как духовного практикующего, сводится к тому, чтобы вне зависимости от обстоятельств и условий, которые с нами случаются, продолжать открываться все больше и больше. И в этом плане обстоятельства, на самом деле, это некие декорации на той арене или сцене, на которой мы выступаем, для того, чтобы отыграть свой матч или тайм, или сцену. Если они не будут появляться, у нас не будет возможности учиться открываться дальше. Мы будем сидеть в одном и том же состоянии, нас никто не будет трогать, у нас не будет других раздражителей, Поэтому у нас не будет появляться новых реакций. И наше состояние будет примерно находиться в одном и том же, на одном и том же уровне развития. Вот здесь вот поймите, пожалуйста, что наше нынешнее состояние не является совершенным в том виде, в котором мы себя ощущаем. То, что оно изначально совершенно в книжках Дзогчена написано, это мы знаем. Но наше нынешнее, особенно состояние ума и восприятия, оно не является совершенным. И если мы его попытаемся стабилизировать, зафиксировать, вот то, что у нас происходит в уме, это не станет просветленным состоянием. Вот это вот достаточно распространенная ошибка. Люди сидят и думают, что если я вот сейчас себе создам какое-то стабильное мысленное спокойствие, которое там будет длиться 24 часа в сутки без мыслей, то тогда я типа стану реализованным. Да ничего подобного. Это просто будет состояние спокойного человека без мыслей. Что, конечно же, лучше, чем состояние невротика какого-то. Но это не просветленное состояние. Нам нужно развивать и углублять свое состояние восприятия и ума. Оно эволюционирует со временем. Оно проходит через этапы. И для этого нам поступают обстоятельства в виде каких-то раздражителей. И мы с ними работаем. И наше отличие от цветочка, наше отличие от цветочка, то, что цветочек, к сожалению, не сможет стать просветленным в этой жизни. Он даже не сможет стать человеком в этой жизни. Но мы в состоянии теоретически достичь даже полного просветления. Потому что у нас другой уровень эволюции, и у цветочка уровень эволюции такой, что, вот у этого в частности, что он в следующей жизни сможет стать животным. Вот этот цветочек. Вот те, которые там стоят в киоске, продаются процентов 50, что они могут стать животными. Те, которые растут на лужайке, и которых никто никогда не трогал, они, скорее всего, не станут животными. Но вот у этого цветочка практически 100% шансы стать животным. Причем оказаться еще в хорошей ситуации, среде, и достаточно за быстрый период времени дойти там до уровня человека и так далее. У нас же уровень развития другой, и у нас больший потенциал для развития в нашем конкретном воплощении. И когда мы говорим «драгоценное человеческое тело», это подразумевает, что у нас, в том числе подразумевает, что у нас в нашем воплощении заложен наибольший потенциал из возможных для продвижения и развития и раскрытия нашего сознания за одно конкретно взятое воплощение. И мы этим должны пользоваться. Если мы этим не пользуемся, то, как во многих учениях говорится, мы не очень разумные люди. И качество випассаны, если уже возвращаться к медитации, оно проявляется и в жизни, и в медитации. Просто в жизни, когда мы живем посреди кучи обстоятельств, и на нас нападают разные вещи со всех сторон, нам сложно расслабиться до такой степени, чтобы поддерживать открытость, примерно хотя бы ту, которую мы можем переживать и испытывать во время медитации. Потому что во время медитации нет раздражителей особенно, кроме наших собственных мыслей. Но принцип работы, он один и тот же. Если мы находимся в естественном состоянии, мы просто стараемся открываться все больше и больше и больше. Вот мы пришли или проснулись, сели мы в медитацию в своем стандартном среднестатистическом зажатом и напряженном состоянии, притупленном еще к тому. Пожевали там что-то, потом вспомнили о том, что мы устремляемся к просветленным существам. Ага. Это нам напомнило о том, что просветленный потенциал также внутри нас. Ага, уже лучше. То есть мы хорошие, у нас есть шанс. И потихонечку настраиваясь, мы начинаем потихонечку открываться. А потом в какой-то момент, просто когда мы дошли до точки, которую можно назвать, ну, такой нормальной точкой состояния медитации, дальше мы пытаемся почувствовать. Это не должно быть происходить осознанно, но когда вы сейчас услышите, будет звучать будто бы не должно происходить концептуально, но когда вы сейчас это будете слышать, это будет звучать, как будто это концептуально происходит. Это просто как модель, которую мы задаем себе во время практики, модель поведения. Мы чувствуем силу своей напряженности или сопротивления в отношении всего того, что мы воспринимаем и думаем. И в каждой отдельно взятой сессии медитации этот уровень напряжения и сопротивления, он разный. Причем может быть так, что первый раз, когда вы сели медитировать в жизни вообще, этот уровень сопротивления у вас был ниже, чем через 10 лет занятия медитацией. Это тоже нормально. Причем даже при нормальном развитии под руководством учителя даже такое может происходить. Просто если посмотреть на последовательность, цепочку наших переживаний или состояний, которые с нами происходят во время медитации, мы можем отследить, насколько тяжело нам чувствовать или легко нам чувствовать вчера, сегодня, завтра, послезавтра. И мы сидим, и мы благодаря этому просмотру такому, мы ощущаем этот уровень сопротивления или напряженности. Мы сознательно даем себе такую команду открыться еще больше. И это происходит не так, потому что словами я уже не знаю, как это можно изобразить, а оно происходит постепенно. Потихонечку мы можем с каждым выдохом раскрывать себя до какой-то степени. Это в любом случае не будет 360 градусов. 360 градусов это будет Будда. В нашем состоянии это будет какой-то определенный порог, который соответствует нашему среднестатистическому уровню зажатости. Мы дойдем до этого порога, уткнемся в него дальше и все. Но это будет наш рекорд на сегодняшний день. Мы не ставим рекорд, но на сегодняшний день это будет наш рекорд. Завтрашний день мы садимся медитировать, мы открываемся еще чуть больше. При этом эта открытость не абстрактная какая-то открытость, как вы можете прочитать в каких-то там эзотерических книжках. Это распахнутость всему, всем объектам, которые мы переживаем через свои органы чувств. И в том числе принятие своих мыслей, которые у нас появляются через шестой канал, соответственно, через шестое сознание, ментальное. Мы можем привыкнуть поначалу к тому, что на нас дует ветер из окна, или раздаются звуки проезжающих машин, или воняет с помойки, которая у нас там рядом с домом находится. Это у нас не будет вызывать каких-то сильных раздражений. Но опять-таки, знаете, может быть не вызывать, а может и вызывать. Иногда бывает, что люди уходят в ретрит, и там какой-то звук, появляющийся рядом с ретритным домиком, может их до дурдома довести. А мысли, которые у нас появляются изнутри, они более провокационны по своей природе, и нам сложнее заметить и оценить то сопротивление, которое мы испытываем в отношении появляющихся мыслей. Но вот та открытость, которую мы развиваем при помощи дальнейшей более углубленной випассаны, она направлена и в том числе на тот поток мыслей, который у нас появляется, атакует нас. И по сути дела, это для нас более определяющий показатель, насколько мы открыты потоку своих мыслей, насколько мы не залипаем в них, не сражаемся с ними, чем по отношению к внешним объектом раздражителя. Хорошим примером того, как мы раскрываемся, является тот же самый цветок, который утром из бутона открывается. И из бутона превращается в красивый цветочек. Вот примерно так мы раскрываемся всему спектру ощущений, объектов и мыслей, которые происходят и снаружи, и изнутри. Если мы можем проходить через этот процесс, и он у нас увеличивается, нарастает ежедневно, то считайте, что наша практика развивается, и мы чего-то в этой жизни добьемся. Ну, там, реализация или спекуляция, как это называть. Потому что реализация, она имеет определенные показатели, и эти показатели сводится к мудрости в основном и к всеведению. Мудрость и всеведение зависят от степени открытости. Можно сказать, что это наша вот открытость и перерастает со временем в мудрость и всеведение. Потому что то, на что направлено это качество открытости, это наше восприятие. Как через 5 органов чувств, так и через наше ментальное сознание. Наше восприятие сейчас представляет амбразуру. Если взять там круг, у которого 360 градусов, это 1 там, или 2 градуса. И состояние просветленного существа – это всевидение, которое 360 градусов. Спектра восприятия, охваченное пониманием, видением, он вмещает в себя все, потому что он охватывает все. Он не просто вмещает, он охватывает. Понимаете? Это вот когда курочка пытается цыплят там где-то прихватить своими, вот оно пытается вместить и удержать. А просветленное существо, оно не пытается захватить, но охватывает собой все. Немножко другой вектор сказать, как прямо противоположно. И открытость, которая увеличивается в процессе медитации, которую можно назвать випассаной, происходит за счет более повышенного присутствия. Это присутствие, оно связано с более повышенной осознанностью и с меньшим количеством усилий, которые мы вкладываем в контроль над объектами восприятия. Если мы пытаемся проконтролировать больше объектов восприятия, это не будет вести нас к раскрытию изначального знания и всевидения. Это не тот принцип. Мы же наоборот сбрасываем все больше и больше усилий по контролю над восприятием, и за счет этого у нас и от ушей, и от глаз, и от ума как бы отлегают вот эти вот тиски, которые нас превращают, все наши органы чувств и ум в такие маленькие образурки, и они потихонечку при этом расслаблении раскрываются, расширяются, и мы видим, и ощущаем, и замечаем все больше и больше и больше. А работаем мы в медитации с одним и тем же умом и восприятием. Один и тот же. То качество випассаны, которое я сейчас озвучивал, оно сейчас было описано как аспект пребывания в естественном состоянии. Когда мы позволяем себе, своему восприятию, через все органы чувств открываться все больше и больше за счет все меньшего и меньшего контроля над всем спектром объектов восприятия и мыслей. Но это не была отдельная выделенная практика, потому что отдельно выделенную практику випассану мы вчера с вами разбирали и даже пробовали некоторыми из этих типов заниматься. Вот когда мы садимся, например, и исследуем свое тело, или исследуем свои физические ощущения, или медитируем на своем дыхании. Вот это отдельно выделенная практика випассаны. В чем разница между отдельно выделенной практикой шамадхи и випассаны и теми качествами, которые качественные шамадхи и випассаны, которые присутствуют в естественном состоянии? Разница в том, что вначале, когда мы начинаем заниматься практиками медитации, для нас непонятно, что такое естественное состояние. И мы задаем в своем уме некоторые модели, по которым наш ум какое-то время работает, паттерны, для того, чтобы настроить его на правильный вектор развития, тренировки. Через какое-то количество лет медитации эти паттерны могут оказаться ненужными. Потому что ум может созреть до такой степени, что он просто будет комфортно присутствовать в своем естественном состоянии. Но эти паттерны, как пребывание в покое, так и более полного видения, все равно останутся в нем, в этом уме, и будут необходимы нам для дальнейшей тренировки. И ненужными, окончательно ненужными, они станут нам тогда, когда мы достигнем очень высокой реализации. Очень высокой реализации. Тогда, когда у нас не будет появляться вообще вопросов, Почему это мне некомфортно от моих мыслей? Или почему это я вот недостаточно вижу и ощущаю в своем нынешнем состоянии? Почему это я там, например, не вижу, что происходит в других галактиках или в других мирах? Вот, когда такие вопросы исчезнут, тогда можно сказать, что эти паттерны, которые мы называем шамадха, пребывание в покое, или випассана, более полное видение, нам будут не актуальны. Последние этапы прохождения, последние этапы развития или эволюции сознания, которые непосредственно предшествуют достижению состояния Будды, они не требуют целенаправленных усилий и направления своего ума по каким-то заданным траекториям. Там это уже просто по инерции происходит, и естественная динамика дорабатывает сама себя. И, ну, это сейчас можно обсудить. Вначале нам нужно толкать телегу долго, телегу своего ума. И там будет ощущаться некое напряжение и будет ощущаться некое сопротивление. Но это как раз-таки то самое напряжение и сопротивление, с которым в конечном счете нам придется справиться. Это то, от чего нам нужно освободиться. А не некий показатель моей уникальной личности, который мне говорит о том, что я не хочу этим заниматься, и поэтому я не буду этим заниматься. Теперь более практическая часть. Сейчас мы попробуем, чтобы эти все слова не оставались просто словами, еще немножечко попрактиковать, но уже более напряженным концептуальным образом. Медитация, которую мы называем шамадха, она всегда связана с однонаправленным состоянием ума. Это однонаправленное состояние ума можно создавать как при помощи объекта, так и без помощи объекта. Если мы в состоянии после какого-то там особо беспокойного дня сесть и просто расслабиться, посидеть без мыслей, и у нас будет достаточно ясное состояние, то это правильная и хорошая медитация под названием шамадха. Правильная, причем шамадха. Если мы не можем себе такого позволить, и наоборот, в тот момент, когда мы хотели бы посидеть спокойно, у нас в голове вот это все прыгает и дергается, то тогда мы выбираем себе объект и медитируем на объект, успокаивая свой ум за счет привязки к какому-то колышку. В этом, в общем-то, можно найти ответ на вопрос, когда мне нужно заниматься шамадхой с опорой, когда мне нужно заниматься шамадхой без опоры. Если же мы обладаем полным пониманием аспектов работы своего ума, то мы увидим в медитации шамадхи еще один такой сакральный достаточно момент, который используется в основном в тантре. Те учителя, которые объясняют только шамадху, особенно там в хераваринских и хинаянских традициях, про этот момент никогда не говорят и наверняка о нем не знают. Момент этот связан с тем, что если мы удерживаем сознательно какой-то объект в процессе медитации и развиваем в себе способность удерживать его несколько минут при помощи своей концентрации и или визуализации, то тогда в нашем уме взращивается качество, которое можно назвать целеустремленностью. Это качество, оно нам важно для того, чтобы, если помните, вчера мы говорили о том, что центростремительная такая сила к источнику, просветленному потенциалу, просветленному источнику, может быть гораздо важнее, чем какие-то хаотичные, не связанные духовные действия и инструменты. Так вот, эта сила центростремительная, когда мы стремимся к источнику, она фактически складывается из двух аспектов. Первый аспект – это понимание, зачем нам это просветление, просветленный источник нужен вообще. А второй аспект – это целеустремленность. Потому что в состоянии незрелого ума человек может взять книжечку, почитать, вот там еще и кто-то и Буддой становится, как классно. На одну секунду его это вас заинтересует, через минуту он про это уже забудет и побежит заниматься своими обычными делами, в магазин там или на работу. И дай бог, если в следующем году ему попадется еще какая-нибудь книжечка, где он еще прочтет что-нибудь вдохновляющее. Так вот, стабильность ума или целеустремленность ума составляет один из важных аспектов, который нас, в принципе, структурирует и дает нам возможность удержаться в этом правильном движении к просветленному источнику. И для этого, для того, чтобы такая целеустремленность появилась, нам важно развить в себе качество медитации с объектом или визуализации. И для этого мы стараемся медитировать на какие-то просветленные образы, которые нас воодушевляют, там, дают нам радость, вдохновение, наполняют нас каким-то пониманием. Вот. Этот момент такой непростой и непростой, понимаете? В основном учителя говорят, что просто занимайтесь шамадхой сакурой, и будет вам хорошо. Сейчас мы и попробуем этим позаниматься. Для этого мы выбираем себе какой-то объект и сосредотачиваемся на этом объекте. Это может быть изображение мандалы или точки, или калачакры. И пытаемся сосредоточиться, я сейчас тару здесь поставлю, пытаемся сосредоточиться на этом объекте. Вначале мы можем сосредоточиться визуально при помощи глаз. Потом какое-то время мы можем перейти в состояние, скажем так, внутренней визуализации. Глаза при этом можем закрыть и попробуем удержать этот объект внутри своего сознания. Ну, скажем так, 5 минут попробуйте сосредоточиться на объекте как таковом. Выберите там что-нибудь на стенке или вот эту тару. Я, к сожалению, не знаю, как ее поставить, так чтобы ее всем было видно. Миларепа, когда себя заставлял еще незрелым товарищем медитировать, он себе так на голову, еще не достигшей реализации, он себе на голову ставил масляную лампадку, в которой масло хватало на 24 часа. Я, правда, не знаю, что за размер должна быть эта лампадка, но в истории говорится так, что масло хватало на 24 часа. Да, и потом он сам себя, значит, заставлял сидеть так, потому что масло-то в процессе раскаляется, да? Если головой дернешься, то оно, значит, тебе на голову-то и прольется. Вот, и так вот он сидел и медитировал. Итак, выбираем себе объект, сосредотачиваемся на нем вначале визуально, 5 минут сосредотачиваемся, потом сами себе уже переводим во внутренний режим визуализации, и этот же объект удерживаем у себя восприятие с закрытыми глазами еще минута 3. Начинаем. Теперь мы сразу перейдем к другой медитации. И здесь постарайтесь, особенно те, кто не занимался активной медитацией до этого, понять разницу между шаматкой и випассаной. То есть мы сейчас занимались шаматкой и пытались удерживать объект в своем восприятии. И если он у нас соскальзывал, то значит, что мы отвлекались. Сейчас мы будем заниматься випассаной. Випассана не является сосредоточением на каком-то объекте. Это динамическая медитация, живое наблюдение за процессом. И в данном случае мы будем наблюдать за всем тем, что происходит у нас в уме. Это один из видов медитации випассаны на свое сознание. И в принципе, очень важный вид медитации. Мы просто превращаемся в телезрителей, которые сидят перед экраном своего собственного ума и наблюдают за всем тем, что у нас в уме происходит. При этом мы не вовлекаемся в происходящие, в появляющиеся мысли, просто наблюдаем, как будто сидим перед телевизором. И даем возможность всем этим мыслям проходить, исчезать, появляться в дальнейшем. Не блокируем ни одну из мыслей, не пытаемся себе просверлить мозг, а просто спокойно наблюдаем. В этой медитации часто появляются такие проблемы у людей. Если они себя чересчур настроят на то, что я медитирую на свои мысли, мысли начинают исчезать, и ничего в голове не появляется. Поэтому человек сидит, смотрит, не понимает, что ему смотреть или что там будет появляться. В результате через минуту или две у него вообще фокус съезжает. Он впадает либо в какое-то там полусонное или полутупое состояние, особенно если это с закрытыми глазами, а лучше делать все равно с закрытыми глазами. Либо со временем в этом полусонном, полупритупленном состоянии появляется какая-то уже более интересная мыслишка, и она человек захватила, и он так плавненько туда перетек и об этой мыслишке размышляет до тех пор, пока не вспоминает уже через 5 минут, что он сидел и медитировал, наблюдая за своими мыслями. Ну, это естественный процесс развития медитации, если так происходит. Можно особо сильно по этому поводу не переживать, но в частности, если вдруг исчезают мысли при такой медитации вообще, смотришь и ничего нет, не надо расслабляться сильно. И не надо как-то махать рукой вот так вот на эту медитацию, потому что мысли, они все равно появятся. Это промежуток, как правило, длится минуту, две, там, три, четыре, пять, когда мысли могут не появляться. И все равно они потом будут появляться. Вот. Мы же в это время, ну, нету мыслей, хорошо. Тогда, значит, сидим и остаемся в неконцептуальном состоянии и, можно сказать, наслаждаемся этим состоянием. В состоянии повышенной ясности. Вот не притупленности, а повышенной ясности. Потому что мы это же состояние можем использовать для того, чтобы постепенно входить в осознавание природы ума или в естественное состояние. И это очень правильная и полезная практика, как подход к осознаванию природы ума, вхождению в естественное состояние. Собственно говоря, во многих наставлениях Великого Совершенства Дзогчен именно этот метод рекомендуется по работе с особенно жесткими эмоциями для вхождения в естественное состояние, в осознавание природы ума. Когда мы смотрим на саму мысль, смотрим, она исчерпывает свою динамику, и на ее месте остается чистое неконцептуальное состояние, в котором мы либо присутствуем, либо отсутствуем. Но качество присутствия, оно тоже может быть разным. В начале, в середине и в процессе набора так называемой реализации или стабильности. Поэтому степень этого присутствия может быть разной, но мы не тратим, не теряем вот этого неконцептуального материала, который может появиться и в тот момент, когда мы пытаемся наблюдать за своими мыслями. Если же мысли появляются, приходят и приходят непрерывно, то очень хорошо. И потому что эта медитация Випассана, которой мы только что занимались, она как раз-таки направлена на то, чтобы исследовать все содержание своего ума на данный конкретный момент своей жизнедеятельности. Потому что это наши характеристики, с которыми мы должны ознакомиться. А что мы с ними будем делать, с этими характеристиками, мы поговорим уже после перерыва, потому что это очень важный момент для нашего собственного развития. Сейчас мы посвящаем заслугу, и это третье превосходное качество, о котором говорил Будда, превосходное начало, превосходная основная часть и превосходное завершение. И не секрет, что многие люди, наши практикующие, не до конца понимают ценность этого момента посвящения заслуги. И он выполняется на автомате, потому что так надо. Потому что в начале прибежища, а в конце посвящения заслуги. Вот именно поэтому. Точно так же, как цветочек. утром раскрывается, точно так же вечером он закрывается, бутончик. И как вы думаете, что там происходит? Он там не спит. То есть он спит. Но в нем происходят процессы дальнейшего созревания в этом цветочке. И так после нескольких открываний, закрываний, открываний, закрываний, проходит месяц, в некоторых меньше, в некоторых два. И в нем появляются семена. А семена – это плоды, которые потом дают жизнь другим цветочкам. Лепесточки отлетают, семена падают, и из них появляются другие цветочки. В нашем случае из нас появляются Будды и другие живые существа. Но это уже секрет, про который я вам не перенес. Потому что его нет в учении. И когда мы посвящаем заслугу, мы закрываем ту работу, которую мы проделали для более полного раскрытия себя, для более полного созревания. И плоды этой работы мы посылаем в копилку, нашу собственную копилку. Эта копилка называется «Основное пространство всех явлений», в котором содержимся мы и все наши проявления, в том числе все наши будущие воплощения и даже наши будущие воплощения, когда мы станем полностью просветленными существами. И мы делимся этими плодами со всеми теми, кто нас окружает, как на этой планете, так и вообще везде. И в результате этого среда, в которой мы находимся, которая нас окружает, она начинает нам помогать двигаться еще выше, еще дальше просветления. То есть мы за счет того, что делимся, даем возможность этой среде помочь нам продвинуться еще дальше. Но в словах мы выражаем так, как будто мы посвящаем это всем живым существам. Просто надо понимать, что мы посвящаем это всему, всему пространству, и в том числе себе, и в том числе во всех своих будущих шагах и воплощениях. И за счет такого осознанного шага мы помогаем себе продвигаться дальше с большей скоростью. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, кто еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает.